древнему укреплению, где стали лагерем братья ночного дозора. Всякий, у кого есть хоть капля рассудка, понял бы, что пора сворачиваться и мотать обратно к стене. Старый медведь укрепил кулак кольями, нарыл вокруг ямы, накидал шипов, но против такого войска это бесполезно. Если они останутся здесь, одичалые их раздавят. А Торрен Смолвуд еще и атаковать надумал. Милашка Доннелл Хилл, оруженосец сира Малладора Локи, сообщил, что позавчерашней ночью Смолвуд явился к Локи в палатку. Сир Малладор держался того же мнения, что и старый Отин Уинтерс, и стоял за возвращение к стене. Но Смолвуд попытался его переубедить. «Этот самый король за стеной не ждет, что встретит нас так далеко на севере», — сказал он, по словам милашки Доннелла. «Все его хваленое войско — просто беспорядочная орда, где полно лишних ртов, не знающих, каким концом меч держать. Один единственный удар вышибет из них всю охоту драться, и они уползут обратно в свои хибары еще на 50 лет». 300 человек против 30 тысяч. На взгляд Чета это было чистой воды безумием, однако сир Малладор дал себя уговорить, и они вдвоем со Смолвудом собрались уговаривать старого медведя. «Если мы будем медлить, то упустим свой случай навсегда», — твердил Смолвуд всем, кто соглашался его слушать. «Мы щит, оберегающий царство человека», — сказал ему сир Отин Уинтерс. «А щит без веской причины не бросают». На это Смолвуд ответил: «В бою самая надежная защита — это поскорее прикончить врага, а не прятаться за щитом». Но командовали здесь не Смолвуд и не Уинтерс, а лорд Мормонт, который ждал других разведчиков. Джармана Баквелла с лестницы гигантов и Куоррена Полурукова, и с ним Джона Сноу, пошедших через воющий перевал. Баквелл и Полурукий запаздывали, скорее всего, они уже мертвы. Чет воображал себе Сноу синего и застывшего на какой-нибудь голой вершине с копьем одичалого в бастардовой заднице. Эта картина вызывала у него улыбку. Хорошо бы и проклятого волка заодно убили. «Нет тут медведя», — решил он внезапно. «След старый. Возвращаемся на кулак». Собаки чуть с ног его не сбили, им хотелось домой в лагерь не меньше, чем ему. Может, они думали, что их там накормят, смех да и только. Чет их уже 3 дня не кормил, чтобы оголодали как следует. Ночью, прежде чем уйти, он напустит их на лошадей, которых, в свою очередь, отвяжут милашка Доннелл и колченогий Карл. Озверевшие псы и перепуганные лошади начнут метаться по всему лагерю, прыгать через костры и загородки, топтать палатки. 14 пропавших братьев хватится разве что через несколько часов. Ларк хотел, чтобы их было вдвое больше. Чего еще ждать от глупого сестринца-рыбоеда? Шепнешь словечко не в то ухо, и тебя мигом укоротят на голову. 14 — хорошее число. Достаточно, чтобы сделать необходимое. И в то же время не так уж много, чтобы разболтать секрет. Почти всех их Чет отбирал сам. Малыша Паула тоже. Он самый сильный парень на стене, хотя и поворачивается с быстротой дохлой улитки. Однажды он сломал одичалому хребет, просто обняв его. Еще у них есть нож, прозванный так в честь своего любимого оружия, и маленький серый человечек по кличке Мягколапый. В молодости он изнасиловал 100 женщин и хвастался, что ни одна его не видала и не слыхала, пока он не оказывался на ней. Придумал все Чет, как самый умный. Не зря же он добрых 4 года прослужил стюардом у старого мейстера Емона, пока бастард Джон Сноу не лишил его работы в пользу своего жирного дружка. Нынче ночью он непременно шепнет Сэму Тарли: «Передавай, мол, привет лорду Сноу», а уж потом полоснет серых Хрюшу по горлу, чтобы добраться до крови через все слои сала. С воронами Чет обращаться умеет, и хлопот с ними будет не больше, чем с Тарли. Этого труса только ножом кольнуть, он сразу намочит штаны и будет молить, чтобы ему сохранили жизнь. Пусть себе молит, это ему не поможет. Перерезав ему глотку, Чет откроет клетки и распугает птиц, чтобы ни одна весть не дошла до стены. Тем временем малыш Паул и Мягколапый убьют старого медведя. Нож разделается с Елейным, Ларк и его двоюродные братья утихомирят следопытов Баннена и Дайвина, чтобы затруднить погоню. Еды у беглецов запасено на неделю. Лошадей милашка Доннелл и колченогий Карл будут держать наготове. После смерти Мормонта командование перейдет к сиру Оттину Уинтерсу, старому, хворому и боязливому. Этот побежит обратно к стене еще до рассвета и не станет посылать лишних людей вдогонку за беглыми. Собаки тянули поводки, что есть мочи. Впереди над верхушками леса торчал кулак. День выдался такой ненастный, что старый медведь велел зажечь факелы, и они пылали вдоль всей круговой стены, венчающей вершину каменного холма. Охотники перешли через ручей, где плавало ледяное сало. «Мы с братьями пойдем к побережью», — сообщил Ларк-сестренец. «Построим лодку и поплывем домой к трем сестрам, где все будут знать, что вы дезертиры и отрубят вам ваши дурные головы», — добавил про себя Чет. «Из ночного дозора, если ты уже принес присягу, обратной дороги нет. Дезертиров во всех семи королевствах хватают и предают казни. Олла Культяпый собирается плыть в Тирош, где, по его словам, человеку не отрубают руки за честный воровской промысел и не посылают морозить сопли, если застукают в постели с женой рыцаря. Чет подумывал о том, чтобы отправиться с ним, вот только по-ихнему он лопотать не умеет. И что ему делать в Тирыше? Никаким ремеслом Чет не владеет. Вырос он на ведьмином болоте, где отец всю свою жизнь обрабатывал чужие поля и ловил пиявок. Отец раздевался догола, оставляя только плотный кожаный лоскут между ног, и залезал по шею в мутную воду, а выходил весь обвешанный пиявками. Чет иногда помогал обирать их. Одна как-то присосалась к ладони, и Чет с отвращением ее раздавил. Отец за это избил его в кровь. За дюжину пиявок мистера давали грош. Пусть себе Ларк отправляется домой, и проклятый тирошиец тоже. Чет сделает по-другому. Он вовсе не рвется увидеть снова ведьмино болото. А вот замок Крастера пришелся ему по душе. Крастер живет там как лорд. Почему бы и Четту не поступить так же? Вот смеху будет. Чет, сын пиявочника, лорд и владелец замка. Со своим знаменем. Дюжина пиявок на розовом поле. И почему, собственно, только лорд? Может, он еще и королем будет? Манс-разбойник тоже начинал в воронах. Чет мог бы стать королем, как и он, и завести себе целую кучу жен. У Крастера их 19, не считая младших дочек, которых он еще не брал к себе в постель. Половина из них такие же старые и уродливые, как сам Крастер, но это ничего. Старухи у Четта будут работать, стряпать, убирать, дергать морковку и ходить за свиньями. А молодые будут спать с Четом и рожать ему детей. Крастер не станет возражать после того, как малыш Паул его обнимет. Единственные женщины, с которыми Чет имел дело, были шлюхи из кротового городка. В молодости деревенские девчонки, поглядев на его прыщ и жировые шишки, сразу нос воротили. А пуще всех эта потаскушка Бесса. Она ложилась со всеми парнями на ведьмином болоте, чтобы ей стоило и Четту тоже дать. Он все утро ухлопал, чтобы собрать ей цветов. Он слыхал, что она их любит, а она только посмеялась над ним и сказала, что скорее ляжет в постель с пиявками его папаши, чем с ним. Когда он пырнул ее ножом, она перестала смеяться. Надо было видеть ее лицо, когда он вытащил нож и воткнул в нее снова. Его поймали у семи ручьев, и старый лорд Уолдер Фрей даже суд назначить не потрудился. Послал одного из своих бастардов, Уолдера Риверса, и тот мигом наладил Чета на стену под охраной черного вонючего дьявола Йорона. За один сладкий миг у него отняли целую жизнь. Теперь он отберет ее обратно, и женщину Крастера тоже заберет. Этот старый одичалый скот все делает правильно. Если хочешь женщину в жены, бери ее, и никаких там цветочков, чтобы прикрыть ими свою прыщавую рожу.